Эти жилищно-строительные товарищества находятся еще лишь в стадии первых неразвитых начинаний. Это относится даже к Англии. Страница 181. Итак, капиталисты не хотят, а рабочие не могут. Мы могли бы на этом и закончить настоящий раздел, если бы не было, безусловно, необходимо дать некоторые разъяснения об английских building societies, которые буржуа Шульца Деличевского толка всегда выставляют в качестве образца для наших рабочих. Страница 248. Эти building societies вовсе не рабочие общества. Их главная цель вовсе не предоставление рабочим собственных домов. Напротив, мы увидим, что это происходит лишь в виде редких исключений. По существу эти building societies — организации спекулятивного характера, причем это относится к мелким, какими они являются первоначально, не в меньшей мере, чем к их крупным подражателям. В каком-нибудь трактире, обычно по почину трактирщика, у которого затем происходят еженедельные собрания, некоторое количество завсегдатаев и их друзей, лавочников, приказчиков, коми-вояжеров, мелких ремесленников и других мелких буржуа, а кое-где и какой-нибудь машиностроительный или другой рабочий, принадлежащий к аристократии своего класса, составляют жилищно-строительное товарищество. Ближайшим поводом бывает обычно то, что трактирщик пронюхал о продаже в окрестностях или еще где-нибудь участка земли за сравнительно недорогую цену. Большинство участников по своим занятиям не связано с какой-нибудь определенной местностью. Даже многие из лавочников и ремесленников имеют в городе только свое предприятие, но не имеют квартиры. Кто только может, охотнее живет вне стен дымного города. Покупается строительный участок, и на нем возводится возможное количество коттеджей. Кредит более зажиточных членов создает возможность покупки. Еженедельные взносы и некоторые небольшие займы покрывают еженедельные расходы по постройке. Те из членов, которые имеют в виду обзавестись собственным домом, получают по жребию готовые коттеджи, и соответствующая надбавка к наемной плате погашает покупную цену. Остальные коттеджи сдаются в наем или распродаются. Жилищно-строительное же общество, если дела его идут хорошо, накапливает более или менее значительное состояние, которое принадлежит участникам до тех пор, пока они уплачивают свои взносы, и которое время от времени или при ликвидации общества распределяется между ними. Такова история 0,9 английских жилищно-строительных обществ. Остальные же представляют собой более крупные общества, основанные подчас под политическим или филантропическим предлогом, но главная их задача, в конце концов, всегда сводится к тому, чтобы посредством спекуляции земельной собственностью обеспечить сбережением мелкой буржуазии лучшее вложение, обеспеченное ипотеками, с хорошими процентами и с видами на дивиденды. На какого рода клиентов рассчитывают эти общества, можно видеть из проспекта одного из самых крупных, если не самого крупного из них. Страница 249. Birkbeck Building Society, Southampton Buildings, Chancery Lane. Строительное общество Birkbeck, Southampton Buildings, Chancery Lane. В Лондоне, доходы которого за время его существования достигли суммы свыше 10,5 миллионов фунтов стерлингов, 70 миллионов талеров, вклады которого в банк и вложения в государственные бумаги превышают 416 тысяч фунтов стерлингов и которая насчитывает теперь 21 441 члена и вкладчика. Это общество рекламирует себя следующим образом. Многим известно принятая у фабрикантов фортепиано так называемая трехлетняя система, по которой всякий, кто берет на прокат фортепиано на 3 года, становится по истечении этого времени собственником фортепиано. До введения этой системы для людей с ограниченным доходом было так же трудно обзавестись хорошими фортепиано, как приобрести собственный дом. Люди платили из года в год за прокат фортепиано и тратили вдвое-втрое больше денег, чем стоило фортепиано. Но то, что возможно в отношении фортепиано, возможно и в отношении дома. Но так как дом стоит дороже, чем фортепиано, то для погашения покупной цены посредством наемной платы необходим больший срок. Вследствие этого директора выступили с домовладельцами в различных частях Лондона и в его предместьях в соглашение, в силу которого директора могут представлять членам Birkbeck Building Society и другим большой выбор домов в самых различных частях города. Система, которой намерены придерживаться директора, такова. Дома сдаются в наем на 12,5 лет, по истечении которых, если наемная плата вносилась аккуратно, дом становится абсолютной собственностью съемщика без всяких дальнейших платежей. Съемщик может также договориться об уменьшении срока при повышенной плате или об увеличении срока при пониженной плате. Люди с ограниченными доходами, служащие в лавках и магазинах и прочие, могут тотчас же стать независимыми от всякого домохозяина, вступив в члены Birkbeck Building Society. Все это достаточно ясно. О рабочих нет и речи, зато говорится о людях с ограниченными доходами, служащих в лавках и магазинах и так далее. При этом еще предполагается, что клиенты, как правило, уже имеют фортепиано. В самом деле, здесь речь идет вовсе не о рабочих, а о мелких буржуа и о таких людях, которые хотят и могут стать ими, о людях, доход которых, хотя и в известных границах, в общем, мало-помалу возрастает, как, например, у торговых приказчиков и у лиц подобных профессий. Доход же рабочего, номинально остающийся в лучшем случае без изменений, на самом деле падает ввиду увеличения его семьи и роста ее потребностей. На деле лишь немногие рабочие могут в виде исключения принять участие в таких обществах. С одной стороны, их доход слишком незначителен. С другой стороны, недостаточно обеспечен, чтобы можно было брать обязательства на 12,5 лет вперед. Редкие исключения, к которым это не относится, составляют либо наилучше оплачиваемые рабочие, либо фабричные надсмотрщики. Страница 250. Еще одно маленькое добавление относительно деятельности специально лондонских жилищно-строительных союзов. Как известно, земельная площадь почти всего Лондона принадлежит приблизительно дюжине аристократов, из которых самые знатные герцоги Вестминстер, Бедфорд, Портленд и другие. Сначала они сдают отдельные строительные участки в аренду на 99 лет, и по истечении этого срока вступают во владение земельным участком и всем, что на нем находится. Затем они сдают эти дома в наем на более короткие сроки, например, на 39 лет, при условии так называемой аренды с ремонтом, в силу которой съемщик должен привести дом в пригодное для жилья состояние и содержать его в таком виде. По заключении такого контракта землевладелец посылает своего архитектора и инспектора строительного ведомства данного округа для осмотра дома и для установления необходимого ремонта. Ремонт бывает часто очень велик, вплоть до обновления всей фасадной стены, крыши и тому подобного. Тогда съемщик передает арендный договор под залог строительному союзу и получает от последнего взаймы необходимую сумму до 1000 фунтов стерлингов и более при годичной оплате в 130-150 фунтов стерлингов для производства строительных работ на свой счет. Эти жилищно-строительные союзы стали таким образом важным посредствующим звеном в системе, имеющей целью дать возможность крупным земельным аристократам без всякого труда за счет публики обновлять и сохранять в пригодном для жилья виде принадлежащие им лондонские дома. И это называется решением жилищного вопроса для рабочих. Примечание Энгельса к изданию 1887 года. Впрочем, каждому ясно, что бонапартисты мюльхаузенского рабочего городка являются всего только жалкими подражателями этих мелкобуржуазных английских жилищно-строительных обществ. Разница лишь в том, что бонапартисты, несмотря на оказанную им государственную помощь, надувают своих клиентов гораздо больше, чем эти строительные общества. Их условия, в общем, менее либеральны, чем средние английские. В то время как в Англии на каждый взнос насчитываются проценты и сложные проценты, и вклады выдаются обратно по заявлению, поданному за месяц вперед, мюльхаузенские фабриканты кладут в себе в карман как простые, так и сложные проценты и выдают обратно только основной взнос, внесенный звонкой пятифранковой монетой. И никто не будет удивлен по поводу этого различия больше, чем господин Закс, который включил все это в свою книгу, сам того не зная. Таким образом, из самопомощи рабочих тоже ничего не получается. Остается государственная помощь. Что может предложить нам господин Закс в этом отношении? Три вещи. Во-первых, государство должно позаботиться о том, чтобы в его законодательстве и управлении было устранено или, соответственно, улучшено все то, что каким-либо образом ведет к усилению жилищной нужды трудящихся классов. Страница 187. Итак, пересмотр законодательства, относящегося к вопросам строительства, и свобода строительного промысла, дабы можно было строить дешевле. Но в Англии это законодательство сведено до минимума, строительные промыслы свободны, как птица в небесах, а жилищная нужда все же существует. Страница 251. К тому же теперь в Англии строят так дешево, что дома сотрясаются, когда проезжает телега, и ежедневно некоторое количество их рушится. Еще вчера, 25 октября 1872 года, в Манчестере рухнуло сразу 6 домов, причем 6 рабочих были тяжело ранены. Стало быть, и это не помогает. Во-вторых, государственная власть должна воспрепятствовать тому, чтобы отдельные лица в своем ограниченном индивидуализме распространяли или вызывали вновь это бедствие. Итак, полицейский надзор за рабочими жилищами в санитарном и архитектурно-строительном отношении. Предоставление властям права закрывать помещения, представляющие угрозу из-за своего плохого санитарного состояния или в силу своей ветхости, как это имеет место в Англии с 1857 года. Но как это там было осуществлено? Первый закон 1855 года, Nuisance Removal Act, закон об устранении заразы, остался, как признает сам господин Закс, мертвой буквой, равно как и второй закон 1858 года, Loken Government Act, «Закон о местном самоуправлении», страница 197. Зато господин Закс полагает, что третий закон «Artisans Dwellings Act», закон о жилищах ремесленников, распространяющийся только на города с населением свыше 10 тысяч человек, несомненно является благоприятным свидетельством глубокого понимания, проявляемого английским парламентом в социальных делах. Страница 199. Между тем, это утверждение опять-таки является лишь благоприятным свидетельством полного незнакомства господина Закса с английскими делами. Что Англия вообще в социальных делах далеко опередила континент, это само собой понятно. Она родина современной крупной промышленности, в ней наиболее свободно и широко развился капиталистический способ производства, последствия которого выступают здесь наиболее ярко, и поэтому раньше находит себе отклик в законодательстве. Лучшим доказательством этому служит фабричное законодательство. Но если господин Закс полагает, что парламентскому акту достаточно получить силу закона, чтобы тотчас же быть практически осуществленным, то он сильно заблуждается. И ни к одному из парламентских актов, за исключением разве только Workshop Act, закона о мастерских, это не относится в большей мере, чем именно к Local Government Act. Проведение этого закона было поручено городским властям, которые в Англии почти повсюду являются общепризнанным средоточием всякого рода продажности, кумовства и джоббери. Джоббери означает использование общественной должности для личных выгод чиновников или его семьи. Если, например, начальник государственного телеграфа какой-либо страны становится тайным компаньоном какой-либо бумажной фабрики, доставляет этой фабрике древесину из своих лесов, а затем передает ей поставку бумаги для телеграфных бюро, то это будет, хотя и довольно мелкий, но все же настолько приличный джоб, что он дает полное представление о принципах джоббери. Это, между прочим, при Бисмарке являлось само собой разумеющимся и вполне естественным. В газете «Фолькштадт» слова «это, между прочим» и далее отсутствуют. Страница 252. Агенты этих городских властей, обязанные своими должностями всякого рода семейным связям, либо не способны, либо не намерены выполнять подобные социальные законы, между тем, как именно в Англии правительственные чиновники, на которых возложены подготовка и проведение социального законодательства, большей частью отличаются строгим выполнением своих обязанностей, впрочем, теперь уже в меньшей степени, чем 20-30 лет назад. Почти повсюду владельцы неблагоустроенных или угрожающих разрушением домов, прямо или косвенно, имеют сильное представительство в муниципалитетах. Выборы членов муниципалитета по небольшим округам ставят избираемых в зависимость от мельчайших местных интересов и влияний. Ни один член муниципалитета, желающий быть снова избранным, не рискнет голосовать за применение этого закона в своем избирательном округе. Поэтому понятно, какое сопротивление встретил этот закон со стороны почти всех местных властей. До сих пор он применялся лишь в самых скандальных случаях, да и то лишь в результате уже вспыхнувшей эпидемии, как в прошлом году в Манчестере и Солфорде при эпидемии оспы. Апелляция к министру внутренних дел до сих пор лишь в такого рода случаях оказывала свое действие, ибо ведь принцип всякого либерального правительства в Англии состоит в том, чтобы предлагать социальные реформаторские законы лишь под давлением крайней необходимости, а те законы, которые уже существуют, по возможности вовсе не выполнять. Данный закон, подобно многим другим в Англии, имеет лишь то значение, что в руках правительства, управляемого рабочими или находящегося под их давлением, которое, наконец, действительно будет проводить его в жизнь, он станет мощным орудием для того, чтобы пробить брешь в современном социальном строе. В-третьих, государственная власть должна по господину Заксу применить в широчайших размерах все имеющиеся в ее распоряжении положительные мероприятия для смягчения существующей жилищной нужды. Это значит, что она должна построить казармы, поистине образцовые здания для своих низших чиновников и служащих, но ведь это вовсе не рабочие, и выдавать суды коммунальным учреждениям, обществам, а также частным лицам в целях улучшения жилищ трудящихся классов. Страница 203. Как это делается в Англии, согласно Public Works Loan Act, закону о судах на общественные работы, и как делал Луи Бонапарт в Париже и в Мюльхаузене. Но Public Works Loan Act тоже существует только на бумаге. Правительство предоставляет в распоряжение комиссаров максимум 50 тысяч фунтов стерлингов, то есть средства для постройки самое большее 400 коттеджей. Стало быть, за 40 лет 16 тысяч коттеджей, или же жилищ максимум для 80 тысяч человек. Капля в море. Если мы допустим даже, что через 20 лет средства комиссии, благодаря возврату суд, удвоятся, так что за остальные 20 лет будут построены жилища еще для 40 тысяч человек, то все же это останется лишь каплей в море. А так как коттеджи могут в среднем простоять только 40 лет, то через 40 лет придется ежегодно затрачивать 50 или 100 тысяч фунтов наличными на восстановление самых старых, пришедших в ветхость коттеджей. Страница 253. Это-то господин Закс и называет на странице 203 проводить принцип практически правильно и в широчайших размерах. Этим признанием, что государство даже в Англии в широчайших размерах ничего, можно сказать, не сделало, господин Закс и заканчивает свою книгу, разразившись только еще одной нравоучительной проповедью по адресу всех заинтересованных лиц. В последнее время в английских парламентских актах, предоставляющих лондонским властям строительного ведомства право экспроприации для проведения новых улиц, начали проявлять некоторое внимание к рабочим, остающимся в связи с этим без крова. Вводится постановление, чтобы вновь воздвигаемые здания были приспособлены для проживания тех категорий населения, которые раньше жили на этом месте. Поэтому на самых дешевых строительных участках строятся 5-6-этажные доходные дома-казармы, предназначенные для рабочих. И таким образом выполняется буква закона. Что выйдет из этого нововведения, непривычного для рабочих и совершенно чуждого условиям старого Лондона, покажет будущее. Но в лучшем случае в них вряд ли уместится и четвертая часть рабочих, действительно лишенных крова вследствие перепланировки улиц. Примечание Энгельса к изданию 1887 года. Ясно как день, что современное государство и не может, и не хочет устранить жилищные бедствия. Государство есть не что иное, как организованная совокупная власть имущих классов, землевладельцев и капиталистов, направленная против эксплуатируемых классов, крестьян и рабочих. Чего не желают отдельные капиталисты? А только о них и идет здесь речь, так как участвующий в этом деле землевладелец тоже выступает прежде всего в качестве капиталиста. того не желает и государство. Следовательно, если отдельные капиталисты, хотя бы и сожалея о жилищной нужде, все же еле пошевеливаются, чтобы хотя бы поверхностно замазать самые ужасные ее последствия, то совокупный капиталист государства тоже не станет делать большего. В лучшем случае оно позаботится о том, чтобы обычная степень поверхностного замазывания проводилась повсюду равномерно, и мы видели, что это так и происходит.